Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе со студенткой Рязанского государственного медицинского университета Дарьей Алексеевой. Дарья, здравствуйте!
Здравствуйте!
Поговорим о современном студенчестве, современных делах милосердия и о муках выбора профессии. Итак, начнем с последнего. Дарья, вот скажите, пожалуйста, как же так получилось, что делом своей жизни вы выбрали именно лечение нас, больных людей?
Ну, наверное, так получилось, так скажем. И относительно из-за воли моих родителей и из-за моей, потому что я всегда хотела работать с детьми, а мне всегда родители и близкие говорили, что я должна быть врачом, что у меня какая-то к этому предрасположенность с детства, они во мне видели врача. И уже к концу 8 класса я понимала, что нужно как-то определяться. И когда спросили, кто будет сдавать экзамены по химии или биологии в 9 классе, тогда у нас были выпускные своего рода, вот, я подумала, почему бы мне не попробовать. И потом меня просто уже затянули эти предметы, и я подумала, почему бы и нет.
То есть предрасположенность к химии и биологии плюс лечение кого, игрушек?
Как
так
детстве,
получилось?
Да.
Вот вы говорите, предрасположенность к лечению, да? Как это проявляется?
Ну, когда кто-то у меня болел дома в семье всегда, я бежала первая, знала, какие таблетки нужно дать, вот, что где лежит. Всегда мне было интересно там почитать, там, а вот это лекарство можно сейчас пить там или нельзя? И у меня в семье уже все знали, что если нужно найти какое-то лекарство дома, нужно спросить у меня, и я найду.
Понятно. Хорошо. Школа заканчивается. Вопрос поступления. Да? Почему именно... Ну вот если вы говорите, да, вас тянет там к детям, да, что-то связано. Почему не педагогический университет?
Ну, тут проще все гораздо. У меня просто не всегда хватает терпения. Я подумала, что педагог из меня вряд ли получится хороший. Поэтому я решила попробовать себя все-таки в другой сфере.
Хорошо. Какую для себя вы выбираете специфику работы?
Ну, сейчас я учусь на педиатрии, и если все получится, то потом хочу продолжить образование в ординатуре по неонатологии. Это детские врачи, которые работают в роддомах с новорожденными детками.
Понятно. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько у вас человек в группе учится?
Сейчас 10.
10 человек.
Да.
А было?
Было 15, и сейчас мы соединены из двух групп.
Даже так?
Да.
А почему такой отбор? Почему так мало остается?
Ну, первые 3 курса, они самые сложные, и, как правило, тогда отсеиваются люди. Некоторые понимают, что просто медицина – это не их, а некоторым сложно дается, но если у них есть желание, эти люди восстанавливаются, и вот многие мои однокурсники, бывшие, сейчас учатся на курс младше, и все у них прекрасно получается.
Хорошо, а скажите, пожалуйста, вот ваши однокурсники также горят идеей помощи детям?
Ну, так скажем, к 4 курсу других людей не остается уже.
То есть это уже идейные такие, да,
да,
студенты?
Да.
Хорошо, но ведь медицинское образование – это одно из самых тяжелых, да, в современном обществе. То есть вы будете учиться 6 лет, потом еще 2, потом, наверное, еще 2, да? То есть в общей сложности примерно около 10 лет получается только образование. А потом уже, ну, параллельно, но в основном потом трудовая деятельность. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот вы к этому готовы?
Ну, как сказать, я готова была... Ну, я изначально знала, что учиться придется долго. Ну вот, сейчас мне нравится, я отучусь эти 6 лет, а дальше будем смотреть. Я думаю, что все-таки в ординатуру я буду поступать. Возможно, буду работать параллельно участковым педиатром.
Похвально. Это правда похвально. Это одна из тех профессий, должностей, которые... Прям вот ведут к святости, наверное, потому что столько порой негатива и злобы, агрессии услышишь от нервных родителей, у которых болеют дети, и пережить это все, перебороть, это, конечно, очень-очень трудно, поэтому дай бог помощи и сил в этом деле. Но вернемся к вашему окружению, вернемся к вашему студенчеству, да? Вы человек верующий, кстати, с детства?
Да, меня с бабушкой с детства, с младенчества водила в храм. Вот, чаще бабушка, потом уже и мама.
Угу.
Вот, поэтому, да, в храме я с самого детства.
Понятно. А, кстати, несли какие-нибудь послушания или несете сейчас?
Ну, как таковых нет. Иногда читаю на клиросе, если попросят, там, благодарственные молитвы, первый час, но редко.
Понятно. Ну, лиха беда начала. У нас в храме все с этого примерно начинали, а потом и образование получали и так далее.
Украшение храма к праздникам там.
Да, вот, кстати говоря, какое место в вашей жизни храм занимает? Вот когда, как получается сейчас? Либо это неукоснительно каждое воскресенье?
Это каждое воскресенье, помимо этого, ну, храм — это жизнь, можно сказать, это семья, в которой ты живешь постоянно, поэтому, ну, и все праздники, и воскресенье. Если нужна какая-то помощь, если батюшка попросит, то, конечно, все время там.
Понятно. А приход как таковой, вот вы сказали, семья, да, это просто очень такая важная, характерная черта жизни прихода. Мы тоже считаем, что у нас семья. А бывает ли у вас общение не литургическое с членами прихода?
Конечно. Мы встречаемся, общаемся. Особенно у нас есть молодежь на приходе. У нас есть многодетные семьи, там, с которыми мы общаемся, дружим очень крепко.
Ну, хорошо, приход и вера позволяют как раз перебороть очень многие проблемы и сложности, да? И вам, как человеку верующему, я думаю, что учиться и в будущем перебарывать вот это негатив людей будет проще. Вот скажите, ну не все же ваши одногруппники или друзья по университету являются верующими людьми. А что мотивирует их на деятельность, связанную с помощью ближнему? Как вы думаете?
Ну, душа же по природе христианка, соответственно, у каждого человека, я думаю, есть стремление помочь ближнему. И, наверное, какое-то вот внутреннее чувство их все-таки мотивирует.
Ну, можно для этого стать волонтером?
У нас волонтеров много в университете.
Вот, кстати говоря, как сочетается и в каком ключе уживаются такие понятия, как, ну, волонтерство — это помощь ближнему. Просто так, скажем так, да? А врачебное искусство — это помощь ближнему как профессия, соответственно, определенный ну, заработок, да, определенная там автономность жизни, что ли, от этого тоже зависит. Вот как уживается? То есть многие же могут сказать, мне на работе хватает помощи ближнему, ни о каком волонтерстве речи нет. Вот какие сейчас тенденции в обществе?
Мне кажется, что все-таки это какой-то зов души, и он есть у каждого человека, просто не каждый знает, как себя реализовать, в какой сфере. Потому что я знаю многих людей, которым, допустим, с детьми сложно работать, но они с удовольствием там помогают стареньким бабушкам и дедушкам. Или наоборот.
А много сейчас волонтеров в университете?
Около 500 человек, и то это только по официальным данным, которые, то есть, вот, у меня есть.
Хорошо, 500, а всего учащихся?
6,5 тысяч сейчас.
То есть примерно каждый там 10-11, да? Здорово. Ну вот эта тенденция набирает обороты. И вот чем конкретно вы как волонтер занимаетесь? Какие
Я
сферы деятельности?
посещаю дом ребенка уже на протяжении 7 лет, то есть я начала это еще в школе, и в университете у нас уже сформировался такой, скажем, плотный дружный круг, волонтерский отряд. Вот, и мы посещаем детей, помогаем воспитателям, дежурим с ними по ночам в больнице. Стараемся хоть как-то улучшить их жизнь.
Получается?
Ну, я думаю, что да.
Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, как вам удается совместить следующее понятие. Есть учеба, и учеба в университете в медицинском отнимает гораздо больше времени, чем в любом остальном. В любом остальном. Если мы говорим еще и о волонтерстве, плюс у нас всегда остаются дела семейные, да, то есть это наша семья, это наши близкие. Поговорим о какой-то личной жизни, то есть там, ну, я не знаю, с подружками в кафе или там с друзьями в кино. Вообще успеваете?
Да. Мне кажется, чем больше дел, тем больше времени на них появляется.
Дай бог так, чтобы было и в будущем. Хорошо. Какие тенденции? Вот вы же наверняка со своими друзьями или с просто одногруппниками рано или поздно все равно возникает вопрос, связанный с церковью и с Богом. Ну, в какой-то мере это сейчас тренд, определенно там ругать церковь или там недоумевать по поводу чего-то. Вот скажите, какие сейчас вообще тенденции и как, какие разговоры ведутся в кругу студенчества, связанные с Богом и с церковью?
Ну вот, придя из школы в университет, я поняла, что это, что мир вообще он другой, оказывается. Потому что, когда я училась в школе, на меня смотрели немножко как-то странно. Я всегда была белой вороной, и я особо понимания никогда не находила ни у кого. А в университете я открыла, что очень много людей, пусть даже они там не участвуют регулярно в церковной жизни, там не посещают храм, но они интересуются верой. И со временем я знаю многих таких ребят, которые именно пришли в храм, они стали участвовать в жизни церкви, они стали исповедоваться и причащаться. Поэтому на самом деле такой молодежи очень много, просто как-то почему-то ее не видно сразу, так скажем.
Потому что это сейчас не, несколько не актуально. Актуальнее ругать, актуальнее высказывать свою позицию, позицию негативную изначально, не разобравшись в вопросе. Знаете, я в последнее время очень удивляюсь тому, что очень большой сегмент молодых людей, ну, по роду деятельности сталкиваясь с ними, транслирует мысли вообще не свои, связанные с церковью. И вторая проблема, ну, это общая проблема, люди не проверяют и не перепроверяют источники. То есть есть какой-то вброс там, ну, допустим, церковь не платит налоги, и все, и понеслась. То есть все начинают транслировать именно эту тему, не разобравшись в вообще в вопросе. Это, конечно, очень печально, но это общая тенденция современного мира, скажем так. Ну вот смотрите, ваш выбор как неонатолога, да, будущего, будущей профессии, будущего образа жизни в какой-то мере, он же связан в первую очередь с радостью рождения новой жизни. Но ведь не все бывает так гладко, да, и вам порой придется сталкиваться со всем нерадостным исходом дел. Вот скажите, пожалуйста, как вы к этому готовитесь или готовитесь ли?
Мне кажется, все обучение в университете, оно к этому готовит, потому что мы сталкиваемся со многими клиническими случаями, реально. Первые 3 года скорее на бумаге в виде книжек, а уже последние 3 года практически в больницах. Мы видим, да, к сожалению, как бывает, умирают пациенты, но это неизбежно, ведь человек, он когда-то рано или поздно умирает, и мы, как люди верующие, должны понимать, что не все в жизни просто так, и, наверное, Господь лучше знает, чем мы.
Ну, одно дело видеть, когда человек умирает после продолжительной болезни или продолжительной жизни, а другое дело, когда совсем маленький ребенок, это же ну, не оставляет равнодушным. Или наоборот, вот скажите, пожалуйста, как справляются представители профессии с детской смертностью?
Они просто стараются не принимать это близко к сердцу, потому что если проносить вот эту каждую смерть через себя, то можно очень быстро выгореть и просто уйти с профессии или стать совсем равнодушным ко всему.
Вы сказали о выгорании. Вообще частое явление в медицинской среде, как выгорание?
Ну, чаще всего зависит это от специальности. Детские врачи, онкологи, у них это чаще всего происходит.
И лекарства пока еще не придумали это.
Ну, да? Пока нет, но мне кажется, это как раз вера и молитва, наверное, единственное, что спасает.
Должно бы, да, да? Просто не все пользуются, к сожалению. А вот одна из таких, знаете, защитных реакций, ну, потому что в любом случае смерть не оставляет равнодушным, совсем равнодушным никто не остается. Одна из защитных реакций в обществе на раздражителя такого плана является цинизм. И, к сожалению, социологи говорят о том, что в среде медицинской цинизм чуть более распространен, чем среди нескольких других профессий. Вот скажите, пожалуйста, вот, ну, нам, как людям верующим, да, какое-то вот все-таки мы понимание имеем, но тем не менее, рано или поздно задается внутри вопрос, да, вот зачем и как с этим жить. Скажите, пожалуйста, вот помимо молитвы, помимо несомненного твердого упования на Бога, какие еще бывают инструменты борьбы с выгоранием? Как вы думаете?
Самое главное – это не приносить все это домой, потому что работа – это работа, а дом – это дом. И проблемы на работе какие-то вот, может быть, да, смерти пациентов, и все это не должно касаться домашних. Если дома теплая, достаточно хорошая обстановка, то это очень сильно спасает человека от выгорания. Вот, и как советуют опытные врачи, если что-то случается на работе тяжело, не нужно сразу идти домой, нести все это домой. Нужно куда-то сходить, может быть, в кино развеяться, пообщаться с друзьями, уже успокоиться и прийти домой. И, как правило, домашняя обстановка, она лечит от многого.
Вот вы сказали про кино, да? Как вы думаете, вот в этом ключе можно ли рассматривать общение с духовником как вот определенный буфер, да, между работой и домом? Или же все-таки это отдельная стезя и отдельная сторона жизни?
Мне кажется, в данном случае даже не духовник скорее поможет, а священник, который имеет опыт работы в медицинской сфере. Или либо практикующий, либо который уже ушел с профессии, но понимает всю суть этого выгорания, понимает, что такое смерть твоего пациента и что-то может помочь.
Благо у нас в епархии есть такие священники. Совсем недавно был назначен новый руководитель отдела по связям с медицинскими учреждениями, такой иерей Илья Прошляков, который был гостем нашей передачи не так давно. Скажите, пожалуйста, вот некоторое время назад он открыл православное молодежное студенческое, да, общество при университете. Вот вы, насколько я понимаю, входите в число активистов этого движения. Вот расскажите о нем поподробнее, пожалуйста.
Идея зародилась внезапно, так скажем. Она росла постепенно-постепенно, и тут мы поняли уже, что пора. И все началось с того, что моя одногруппница съездила летом на многим известный форум «Добролета». Она приехала туда на эмоциональном подъеме. Она говорит, нужно что-то организовывать у нас, но так уже нельзя. Вот. Потом мы съездили на встречу к патриарху в январе. И тут мы решили, что уже все, пора. Вот. Мы высказали свою мысль отцу Илье. Он, конечно же, нас поддержал. И вот с февраля мы начали собираться, общаться. Ну, вот я думаю, что у общества достаточно большое будущее.
Какие темы вы обсуждаете?
На первых встречах мы обсуждали такую обширную тему, необъятную, как Бог. Но для некоторых ребят только пришли в церковь, некоторые еще, так скажем, только на пороге вообще стоят. Поэтому им было это очень интересно. Мы обсуждали Великий пост, мы пекли жаворонков на 40 севастийских мучеников. Вот. Мы обсуждали устройство храма, приходили на экскурсию. Отец Илья нам показывал устройство алтаря, свой храм показывал, мы лазили на колокольню, пробовали позвонить в колокол, поэтому я думаю, что это хорошее начало.
Понятно. То есть в основном тематика медицины и православия пока еще не берете, да?
Пока да.
Но в перспективе
я
будет?
Думаю, да, что скоро и мы этого коснемся.
То есть к этому все равно надо немножечко так подойти, да? С этого начинать нельзя?
Нет, да, конечно.
Хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, а много ли в обществе людей, которые, вот вы говорите, только-только делают первые свои шаги, или костяк уже православных молодых ребят?
Это сложно сказать, 50 на 50, я бы так сказала.
Понятно. Ага. То есть, на самом деле, скажите, а для вот тех людей, которые только воцерковляются, какова роль богослужения в их жизни? Или пока ее нет просто еще?
Я думаю, что для них оно представляет интерес в плане прийти посмотреть, что это такое.
Культурологически.
Ну да, скорее. А уже постепенно, когда у них приходит понимание того, что такое таинство церкви, они начинают уже в них участвовать активно, понимать, что без этого жизнь, ну, она просто невозможна.
Ну, с культурологической точки зрения, многие из нас пришли в храм посмотреть, разобраться. Я до сих пор разбираюсь, как оно в чем-то, в каких-то своих особенностях. Да, поэтому, может быть, это не так и плохо, чтобы просто прийти посмотреть, узнать что-то новенькое вот именно в таком культурологическом аспекте. Расскажите, пожалуйста, вот ваша деятельность, вот деятельность вашего молодежного движения. Вот вы упомянули встречу с патриархом, да? Что это было за встреча?
Это была встреча патриарха со студентами и преподавателями медицинских вузов. Мы собирались в храме Христа Спасителя. Патриарх с нами затронул, скажем, наиболее злободневную тему. Сейчас, наверное, это аборты. Он объяснил позицию церкви, ответил на очень многие вопросы. Поэтому я думаю, что это плодотворно, и это только начало.
А вот это вообще тематика социальной концепции, да, и вызовов общества. То есть в любом случае вы как человек верующий, у вас там позиция ясна, да? Я думаю, что для наших зрителей тоже эта позиция будет ясна. А вот как врач, как вы можете, вот как можно примирить две составляющих? То есть в любом случае наверняка же у вас, ну, если вот мы коснулись тематики абортов, да, то есть в любом случае, как врача, вас наверняка же там учат, да, зачем и как это делается, и какое отношение у современной медицины к ребенку, скажем так, в утробе матери?
Сейчас отношение очень сильно меняется, что не может не радовать. Сейчас всеми силами стараются сохранить этого ребенка, потому что давно научно доказано, что это уже человек с момента зачатия.
И об этом говорят в университете?
Некоторые преподаватели, да, некоторые умалчивают.
Умалчивают. То есть просто в свое время, и совсем недавно это было, там, каких-то там 10 лет назад, об этом практически никто не говорил. То есть это был просто эмбрион абстрактный. Да, никакой не человек. И вот последняя тенденция последнего времени, слава богу, значит, это увеличивается. Хорошо. Смоделируем ситуацию. Вы закончили все свои перипетии образования. Понятно, что совсем закончить их нельзя, потому что будут курсы повышения квалификации, там определенные аспекты вы будете изучать всю жизнь, я надеюсь. Потому что без этого развития и профессионального, и интеллектуального никогда не будет. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько важно иметь определенный не просто набор знаний, в том числе и в медицине, вы говорите, что это профессия, да, а насколько важно иметь образ жизни, направленный на другого человека, на помощь ближнему, на дела милосердия?
Ну, врач это вообще... Я считаю, что это больше все-таки не профессия, а призвание. То есть то, для чего Бог призвал этого человека, собственно, в этот мир скорее. Вот. Поэтому врач, он, не знаю, тут уже для кого к счастью, к сожалению, он врач 24 часа в сутки. Совершенно неважно, дома он или где-то, пациент может ему позвонить. Врач всегда переживает за пациента. Пациент остается в больнице, пусть даже если там... работа остается на работе, а дом – это дом. Все равно, если пациент сложный, врач будет про него думать, будет про него вспоминать. Возможно, будет звонить в больницу, узнавать там, как его пациент, лишь бы с ним все было хорошо.
Здорово. То есть, в любом случае, мы говорим о определенном служении. А все ли ваши однокурсники понимают эту ситуацию? Все ли ваши однокурсники принимают вашу позицию? Или все-таки для кого-то это вот работа, там до 6 часов отработал, все дальше хоть трава не расти?
Это на самом деле очень сложно сказать, потому что человек по мере учебы в университете, он все-таки растет и развивается. И у него уже формируются определенные позиции. Я сейчас, может быть, на 4-м курсе не все так думают, то к 6-му курсу это может быть уже мнение большинства. Поэтому это скорее нужно спрашивать уже выпускников.
Понятно. Ну вот еще вопрос, знаете, как у меня... интересует, вы хотите быть неонатологом. Изначально эта профессия даже среди медицинских профессий не очень престижна, ну, там, как, например, там, стоматология, да, в любом случае медицинские работники, особенно молодые, обрекают себя практически на такое очень бедное существование. Для вас лично стоит она того?
Конечно. Мне кажется, что человек должен заниматься тем делом, которым у него лежит душа. Иначе найти себя в этой профессии очень сложно будет. Потому что если ты ходишь на работу из-под палки, я думаю, что из этого вряд ли что-то получится, особенно если это врач, а не там менеджер какой-то или юрист. Ну, не в обиду им, но просто все-таки врач – это такая профессия, служение, опять же, призвание, в котором у тебя должна лежать душа.
Ну да, есть такое выражение, что плохим юристом или там инженером быть можно, да, все же. А вот плохим врачом, конечно, нельзя. Каким вы видите ваше будущее? Вот так вот. Я понимаю, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, но тем не менее, какие-то вот, скажем так, ну, вы остались в городе. Могли бы уехать учиться в другой город?
Да.
Вы же расскажите, вот Как сейчас? То есть вы же уже заканчивали школу во время ЕГЭ, да? То есть вы отправляли свои данные. Какая бы у вас могла сложиться жизнь, судьба?
Санкт-Петербургская педиатрическая академия.
Могла бы быть, да?
Да, могла бы быть, но я все-таки решила, что, наверное, дома это лучше. И,
почему?
Как говорят, правда, где родился, там пригодился. Врачи хорошие нужны везде, и когда есть возможность учиться рядом с домом, как говорится, дома и стены помогают. И это намного легче, потому что я смотрю на ребят, которые приезжают из других городов, им, конечно, намного тяжелее дается.
Просто потому что не дома, да?
Да.
Хорошо. Ну и давайте, знаете как, вот мы довольно-таки часто говорим с нашими гостями о их профессии, давайте мы поговорим о вас как о личности, да? Скажите, вот ваши любимые, вот, ну, например, книги. Вот, или что вас воодушевляет, что вас вдохновляет по жизни?
Сейчас, во время студенчества, это многие книги про врачей, опять же, фильмы про врачей, про каких-то выдающихся, они очень сильно мотивируют. Ты понимаешь, что учишься не зря и что нужно двигаться вперед.
Помимо веры и как определенного такого воспитательного аспекта, да, пользуетесь ли вы, нужна ли вам конкретно отдельная, ну, скажем так, назовем это несколько громко, но психологическая помощь? Да? И оказываете ли вы ее вашим пациентам или там родителям ваших пациентов?
Ну, психологическая помощь в плане врачам – это скорее просто отдых, хороший отдых. Если врач, он отдохнувший, хорошо себя чувствует, ему гораздо легче дается работать с пациентами. А все-таки, если в плане работы пациентов и их родителей, нужно понимать, что это живой человек перед тобой находится, что это там не книжка, не манекен. Это в каждой конкретной ситуации нужно разговаривать, разбираться, там, почему себя так ведут. Потому что родители могут там нервничать или очень сильно скандалить, потому что они переживают за своего ребенка. И если их успокоить, соответственно, разговор уже идет совершенно в другом русле.
Получается успокоить?
Ну, как у студентов пока, у нас, так скажем, не очень много для этого практики, но благо хорошо, что сейчас родители современные, они очень хорошо общаются со студентами и дают нам возможность приобрести бесценный опыт.
В завершении передачи хотел бы, чтобы вы поделились своим бесценным опытом. Сейчас скоро грядет пора выпускных экзаменов, и вы сказали, что уже в конце 8 класса примерно начали понимать, кем хотите быть, и это настолько замечательно, но большинство людей до середины 11 класса не понимают, кем они хотят быть. Дайте совет нашим зрителям, которые мучаются, куда же им поступать, как справиться с этим, как выбрать правильный вектор в своей жизни.
Скорее, наверное, тут нужно слушать свое сердце. То, к чему лежит душа, то, что интересно, не нужно бояться ошибиться, потому что лучше поступить в университет, проучиться год, там, понять, что это не твое, и уйти куда-то в другую сферу, чем пойти туда, как говорится, где ты думаешь, что будет потом много денег, и всю жизнь потратить на то, что тебе не нужно и не интересно.
То есть слушать свое сердце.
Да, и не бояться ошибаться.
Не бояться ошибаться. Хорошо, большое спасибо вам за беседу. Мне было очень интересно. Спасибо. Многое даже для себя подчеркнул нового. Большое вам спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, и до новых встреч.
До свидания.